24.
«Фаберже», — сказал Роупер, когда Джонатан спросил его, куда они едут.
«Фаберже», — процедил Лэнгборн. «Фаберже, Томас», — подхватил Фриски с мерзенькой улыбочкой, когда они уселись на свои места. «Ты ведь слышал о знаменитом ювелире Фаберже, да? Ну вот туда мы и едем за хорошенькими штучками».
И Джонатан погрузился в размышления. Он давно уже знал о себе, что ему свойственно мыслить ассоциативно, а не последовательно. Например, он сравнивал зелень джунглей с зеленью Ирландии и приходил к заключению, что джунгли по этому показателю уложат Ирландию на обе лопатки. Он вспоминал, что в армейских вертолетах принято было сидеть на железной каске, чтобы нехорошие парни не могли с земли прострелить тебе яйца. И что на этот раз у него нет с собой каски, только джинсы и кроссовки и очень незащищенные яйца. Тогда, входя в вертолет, он чувствовал, что все у него внутри вибрировало, и он посылал последние «прости» Изабелле и прижимал автомат к щеке. И сейчас он ощущал то же самое. На вертолетах именно потому, что они его пугали, он всегда предавался самым банальным философским размышлениям. Например, «Я путешествую по жизни, я в утробе, но направляюсь к могиле». Или «Боже, если ты выведешь меня отсюда живым, я твой на всю жизнь». Или «Мир, рабство, война, свобода». Каждый раз, когда Джонатану приходил в голову этот последний трюизм, ему становилось стыдно, и он начинал искать виноватого. Например, Дики Роупера, своего искусителя. «И с какой бы целью я ни оказался здесь, — думал Джонатан, — теперь я близок к ней, и Джед не будет завоевана, да и не понадобится ее завоевывать. И Софи не обретет покоя, пока я этой цели не достигну, потому что я действую... как скажем мы, понатаревшие подписыватели бумаг, от имени и по поручению обеих». Он украдкой посмотрел на Лэнгборна, сидевшего за спиной Роупера, погрузившись в изучение многостраничного контракта. Его вновь поразило, как Лэнгборн оживает, едва почувствовав запах пороха. Это, конечно, не делало Лэнгборна более привлекательным в его глазах, но приятно было сознавать, что есть на свете что-то, кроме женщин, что может вывести его из инертного состояния, пусть даже наисовременнейшие средства массового уничтожения.
«Теперь, Томас, не пускайте мистера Роупера в плохую компанию», предупреждала Мэг с трапа самолета, когда они перетаскивали багаж в вертолет. «Вы знаете, что говорят о Панаме? Это Касабланка без героев, правда, мистер Роупер? Поэтому нечего вам притворяться героями. Никому это не нужно. Желаю вам хорошо провести день, лорд Лэнгборн. Томас, приятно было пообщаться с вами. Мистер Роупер, это не похоже на братские объятия».
Они набирали высоту, горы поднимались вместе с ними, пока они не попали в болтанку. Ни болтанка, ни высота не понравились вертолету, и мотор захрипел и заржал, как старая капризная лошадь. Джонатан вставил в уши пластмассовые затычки и услышал завывание бормашины. Воздух в кабине из ледяного стал сверхледяным. Они накренились над снежным гребнем и полетели вниз, как платановое семечко, пока не оказались над группкой маленьких островков, на каждом из которых виднелось по нескольку хибарок и красные дорожки. Потом опять море. Потом еще один остров, так быстро несшийся прямо на них, что столкновение с лесом корабельных мачт, которые либо разнесут вертолет на куски, либо перевернут вверх тормашками, казалось Джонатану неизбежным. Но вот они уже скользят по границе двух миров — джунглей и моря. Над джунглями — голубые горы, над горами — белые дымки орудийных разрядов. А под ними ровными рядами размеренно катятся белые волны между ослепительно-зелеными язычками суши. Вертолет делает крутой вираж, словно уклоняясь от неприятельского огня. Квадратики банановых рощ, напоминающие рисовые поля, расплываются, и Джонатану видятся болото Арма. Пилот летит вдоль желтой песчаной дороги, ведущей к разрушенной ферме, где профессиональный наблюдатель превратил в месиво лица двоих людей и тем прославился на весь батальон.
Они ныряют в поросшую лесом котловину, со всех сторон встают зеленые стены, и Джонатана безумно клонит ко сну. Начинается подъем в гору, уступ за уступом, над фермами, лошадьми, деревнями, людьми. Спускайся, достаточно. Но они не спускаются, а все набирают высоту, пока их со всех сторон не обволакивает облако, скрывая землю. Разбейся здесь даже большой самолет, джунгли все скроют, не успеешь еще долететь до земли.
По-видимому, Тихоокеанское побережье их больше устраивает, объяснял Рук 8 часов и вечность тому назад по телефону из комнаты 22. Карибское побережье слишком легко прощупать радиолокаторами. Хотя если ты в джунглях, то это, в общем-то, не важно, потому что тебя уже как бы не будет существовать в природе. Главного инструктора зовут Эммануэль. «Даже на карте не отмечено», — говорил Рук. «Местечко называется Серо Фабриджа, но Роупер любит называть его Фаберже».
Роупер снял кислородную маску и посмотрел на часы, как будто проверяя вертолет на пунктуальность. Полоса облаков осталась внизу, и вертолет быстро шел на посадку. Красные и белые шасси засасывались в колодец темного леса. Вооруженные люди в обмундировании смотрели на них.
«Если они возьмут тебя с собой, значит, опасаются оставить без надзора», — пророчески говорил Рук.
«Роупер сам объяснил мне это перед тем, как отправиться на Ломбардию», — подумал Джонатан. «Он не доверит мне и пустого курятника, пока я собственноручно не подпишу свой выход в тираж». Пилот выключил двигатель. Коренастый испанец в защитной форме бросился вперед, чтобы приветствовать их. Несколько поодаль Джонатан увидел 6 хорошо замаскированных ангаров, каждый из которых охраняло по 2 человека, получивших, по-видимому, приказ оставаться в тени деревьев.
«Привет, Мэнни!» —
завопил Роупер, радостно выскакивая на бетонированную площадку.
«Умираю с голоду. Ты помнишь, Сэнди, что на обед?»
Они осторожно проследовали по тропе. Роупер возглавлял шествие, а коренастый полковник всю дорогу развлекал его болтовнёй, поворачиваясь к нему всем туловищем и то и дело для вящей убедительности, сжимая своей клешнеобразной ручищей его плечо. За ними крадущимся шагом индейца шел Лэнгборн, далее инструкторы. Джонатан узнал 2 англичан с развинченной походкой, которые появлялись у майстера под именами Форбс и Лабок и упоминались Роупером как брюссельские парни. За ними следовали 2 похожих друг на друга рыжеватых американца, увлеченно беседовавшие с белесым Олафом. За ними Фриски с 2 французами, которых Фриски, вероятно, знал и раньше. За Фриски шли Джонатан, Тебби и парнишка по имени Фернандес со шрамом на лице и 2 пальцами на руке.
«Если бы мы были в Ирландии, я бы решил, что ты разминировала бомбы», — подумал Джонатан. Пение птиц оглушало. Жара обжигала, как только они оказывались на солнце.
«У нас здесь самый высокий край в Панаме, думай», — сказал Фернандес мягким восторженным голосом. «Никто не может сюда идти. Высота 3000 метра. Очень крутая гора, кругом джунгли, ни дорога, ни тропинка. Фермеры с Требенью тут были, дерева жгли, ржу сажали, ушли. Нет террора».
«Здорово», — вежливо отозвался Джонатан. Секундное замешательство, которое Тебби сумел преодолеть быстрее, чем Джонатан.
«Почвы, Ферди, хотел ты сказать», — мягко поправил он. «Это называется не терра, а почва. Здесь очень тонкий слой почвы».
«Люди из Требенью очень грустные люди, мистер Томас. Со всеми сражаются. Теперь они должны жениться на племя, которое им не нравится».
Джонатан сочувственно хмыкнул.
«Мистер Томас, сэр, мы говорим, мы старатели. Мы ищем нефть, мы ищем золото. Мы ищем золотую жабу, золотого орла, золотого тигра. Мы здесь мирные люди, мистер Томас».
Раздался гомерический хохот, к которому Джонатану пришлось присоединиться.
Из-за стены джунглей Джонатан услышал пулеметные очереди и сухой шлепок взорвавшейся гранаты. Потом какое-то мгновение стояла полная тишина, опять сменившаяся лесным гомоном. «Так было в Ирландии», — вспомнил он. «После взрыва все прежние звуки замирали до той поры, пока все не успокоится». Ветви над ними сомкнулись, и Джонатан очутился в туннеле Кристалла. Белые цветы-граммофончики, стрекозы и желтые бабочки порой щекотали его кожу. Он вспомнил утро, когда Джет была в желтой блузке и словно коснулась его взглядом. Отряд потных пехотинцев, трусивших мимо них вниз по холму с противотанковыми реактивными ружьями на плечах, вернул его к жизни. Во главе отряда бежал юноша со светло-голубыми глазами в аборигенской шляпе. Но глаза его испано-индейских подчиненных в злобном изнеможении были прикованы к дороге под ногами, так что единственное, на что успел обратить внимание Джонатан, пока они неслись мимо, была фанатическая изможденность их покрытых маскировочной краской лиц, кресты на шеях, запах пота и заляпанная грязью форма. С горы повеяло прохладой, и Джонатан перенесся в леса над Мюрреном, которыми он пробирался к подошве Лобхорна, чтобы совершить однодневное восхождение. Он почувствовал себя невероятно счастливым. «Джунгли — это еще одно возвращение домой», — подумал он. Дорога шла вдоль бурного ручья, небо заволокло. Когда они переходили высохшую речку, профессиональный наблюдатель, прекрасно изучивший науку атак и штурмов, заметил веревки, проволочные ловушки, снарядные гильзы и сети, почерневшие кусты и следы взрывов на стволах деревьев. Они вскарабкались по склону на границе травы и скалы и, оказавшись наверху, посмотрели вниз. Лагерь под ними с первого взгляда казался пустым. Дым поднимался из кухонной трубы под звуки жалобной испанской песни. «Сильные мужчины в джунглях». Все ушли, кроме поваров, больных и кадровых офицеров. «При Норьеге здесь училось много добровольцев», — методично продолжал заниматься образованием Джонатана Фернандес. «Панама, Никарагуа, Гватемала, Американо, Колумбия, испанцы, индейцы — все учились здесь очень хорошо, чтобы бить Ортегу, чтобы бить Кастро, чтобы бить много плохих людей». Только когда они спустились со склона и вошли в лагерь, Джонатан понял, что Фаберже — это сумасшедший дом. База возвышалась над остальной частью лагеря и была с тыла из флангов загорожена белой стеной, исписанной лозунгами. Под ней кольцом располагались дома из шлакоблоков с намалеванными на дверях чудовищными картинками, указывавшими на назначение дома. Кухня с громадной кухаркой, баня с голыми купальщиками, медпункт с окровавленными телами, школа технического образования и политпросвещения, дом тигра, дом змеи, дом обезьяны, птичник и на небольшом возвышении часовня, на стенах которой были наляпаны Дева Мария с младенцем, охраняемые свирепыми бойцами джунглей с калашниковыми. Между домами стояли вырезанные из фанеры и разрисованные фигуры в половину человеческого роста, свирепыми глазами взирающие на бетонные дорожки. Толстопузый торговец в треугольной шляпе, голубом сюртуке и плаеном воротнике. Нарумяненная сеньора из Мадрида в мантилье. Индейская крестьянка с голой грудью, широко раскрытыми глазами и ртом, неистово крутящая ручку несуществующего колодца. Из окон и фальшивых труб торчали розовые гипсовые руки и ноги и остервенелые лица, забрызганные кровью, словно их только что отрубили у несчастных, пытавшихся спастись бегством. Но еще более безумное впечатление, чем вся эта мазня на стенах, все эти колдовские стуканы, магические индейские письмена вперемешку с испанскими лозунгами и даже крытый тростником салун «Бешеная лошадь» с высокими табуретами, автоматическим проигрывателем и пляшущими голыми девицами на перегородках, производил зверинец. Там был ополоумевший горный тигр, едва помещавшийся в клетке со своим куском гнилого мяса. Там были стреножные горные бараны и затравленные камышовые кошки. Там в одной грязной вольере были собраны длиннохвостые попугаи,
орлы, журавли, коршуны и грифы, бившие подрезанными крыльями в злобе на сгущавшиеся сумерки. Там были мартышки, с немым отчаянием смотревшие за решеток, и ряды зеленых ящиков из-под боеприпасов, затянутых сетками, в каждом из которых помещались змеи одного вида, чтобы бойцы джунглей научились отличать друга от врага.
«Полковник Эммануэль любит очень зверей», — объяснял Фернандес, провожая гостей в их комнаты. «Чтобы сражаться, мы должны быть дети джунглей, мистер Томас».
Окна их хибарки были забраны железными прутьями. Ночью в Фаберже общий ужин, форма одежды парадная. Почетный гость полка — мистер Ричард Онслоу Роупер, наш патрон, полковник-аншеф, товарищ по оружию и по любви. Все головы повернуты к нему и к позабывшему о своей томности лорду. 30 здоровых мужиков едят курицу с рисом и пьют кока-колу. Свечи, правда, не в подсвечниках работы Поля де Ламари, а в жестянках, освещают их лица. Создается впечатление, что 20 век выкинул всех оставшихся неудел вояк в лагерь, именуемый Фаберже. Здесь и американские ветераны, которых сначала тошнило от войны, а потом от мира. И российские спецназовцы, которых готовили защищать страну, исчезнувшую, как только они отвернулись. И французы, по-прежнему ненавидящие де Голля за то, что он отдал Северную Африку. И израильский паренек, не знавший ничего, кроме войны. И швейцарский мальчик, не знавший ничего, кроме мира. И англичане, ищущие военной славы на стороне, ибо их поколение в этом смысле страшно не пофартило. А вот бы нам английский Вьетнам! И куча рефлектирующих немцев, мучающихся сознанием греховности войны, но не могущих противостоять ее соблазнам. И полковник Эммануэль, который, как сказал Тебби, участвовал во всех грязных войнах, от Кубы, Сальвадора, Гватемалы и Никарагуа, да черт знает чего, чтобы только угодить ненавистным янки. Ну, теперь Эммануэль несколько сравняет счет. И Роупер собственной персоной, собравший этот призрачный легион на пир и возвышающийся над ним подобно многоликому гению. То командир, то импресарио, то скептик, то сказочный крестный.
«Муджи!» — повторяет Роупер сквозь смех, подхватывая что-то сказанное Лэнгборном об успехе американских стингеров в Афганистане. «Маджахеды! Храбрые, как львы, бешеные, как мартовские зайцы!»
Когда Роупер говорит о войне, его голос ровен и спокоен, и даже появляются местоимения.
«Они выпрыгивают из-под земли прямо перед советскими танками, лупят по ним из своих карабинов десятилетней давности, а пули отскакивают от брони, как горох от стенки. Все равно, что с пневматической винтовкой против лазеров воевать». Американцы только посмотрели на них и сказали: «Муджам нужны стингеры». И Вашингтон подкидывает им стингеры. А муджи сходят с ума от радости. Подбивают советские танки и советские вертолеты. И что теперь? А я скажу вам что. Совки убрались, больше совков нет. А у муджи есть стингеры. И они хотят ими пользоваться. Теперь все остальные тоже хотят стингеры, потому что они есть у муджи. Когда у нас были луки и стрелы, мы были обезьянами с луками и стрелами. Теперь же мы — обезьяны с многочисленными боеголовками. Знаешь, почему Буш пошел воевать против Саддама?»
Роупер спрашивает своего друга Мэнни, но отвечает американский ветеран.
«Господи, конечно же, ради нефти».
Ответ не удовлетворяет Роупера, пробует угадать француз.
«Ради денег, ради кувейтского золота». «Ради опыта!» — смеется Роупер. «Буш хотел набраться опыта!»
И, показывая пальцем на русских спецназовцев,
«В Афганистане, малыши, у вас было 80 тысяч офицеров, понюхавших пороху, закаленных в современной маневренной войне, летчики, бомбившие настоящие мишени, войска, побывавшие под настоящим огнем. А что у Буша?» Старики-генералы из Вьетнама и мальчики-герои из триумфальной кампании против Гренады. Три человека и козел. Вот Буш и пошел на войну. поразмял коленки. Попробовал своих парнишек против игрушек, которые он отдал Саддаму в те дни, когда иранцы себя плохо вели. Избиратели в восторге. Верно, Сэнди?
Верно, шеф.
Правительство? Хе, хуже, чем мы. Они обделывают делишки, а расплачиваются нам. Видел это много раз.
Он замолкает, вероятно, подумав, что пора дать поговорить и другим. Но никто не принимает эстафету.
«Шеф, расскажи им про Уганду. Ты в Уганде был шишкой, никто до тебя пальцем не мог дотронуться. Самый Диамин ел из твоей ладошки!» — кричит Фриски, сидящий на другом конце стола со старыми друзьями.
Роупер колеблется, как музыкант, сомневающийся, сыграть ли на бис. Потом решает сделать одолжение.
«Ну, Иди, несомненно, был дикий мальчик, но любил твердую руку. Все, кроме меня, сбивали Иди с пути, подкидывали ему все, что он хотел, и сверх того. А я нет. Я подбираю обувь по ноге. Иди стал бы бить фазанов ядерными хлопушками, если бы мог. Ты тоже там был, Макферсон?»
«У Иди головы летели с плеч, шеф», — говорит немногословный Скотт, сидящий рядом с Фриски. «Мы бы без вас все пропали».
«Загадочное местечко Уганда, правда, Сэнди?»
«Единственное, где я видел парня, спокойно жевавшего бутерброд под виселицей, на которой болтался повешенный», — отвечает лорд Лэнгберн к общему веселью. Роупер изображает африканский акцент.
«Пошли, дикий, давай смотреть, лузья, как твои работают!»
«Не пошел, отказался». «Нет, мистер президент, большое спасибо. Делайте со мной все, что хотите. Только учтите, хорошие люди вроде меня — большая редкость. И если бы я был одним из его парней, он пустил бы меня в расход на месте. Глаза полезли на лоб. Кричит на меня. «Ты должен пойти со мной», — говорит. «Нет, не должен», — говорю. «Если бы я вместо игрушек продавал тебе сигареты, то ты бы не тащил меня в больницу смотреть на парней, умирающих от рака легких. Правда?» Смеялся Иди так, будто плотину прорвало. Только я никогда не верил его смеху. Смех — это ложь. Уклонение от истины. Никогда не верю тем, кто много шутит. Смеюсь, но не верю. Вот Микки все шутил. Помнишь Микки Сенс?
«О, слишком даже хорошо. Благодарствую», — тянет Лэнгберн, чем опять вызывает всеобщее веселье. «Эти английские лорды, их надо только расшевелить».
Роупер ждет, когда смех стихнет. «Помнишь его военные шуточки, над которыми все хохотали до колик? Наемники выжирели их из человеческих ушей и прочее».
«Но не очень-то ему это помогло, правда?» — говорит лорд, опять приводя своих почитателей в восторг.
Роупер вновь поворачивается к полковнику Эммануэлю. «Я говорил ему, Микки, ты играешь с огнем. Последний раз видел его в Дамаске. Сирийцы слишком его любили. Думали, он шаман, достанет им все, что надо, и если они захотят снять с неба луну, Микки притащит им необходимую пушку. Они дали ему роскошную квартиру в центре, завесили ее бархатными занавесками, чтобы нигде дневной свет не проникал. Помнишь, Сэнди?»
«Выглядело как притончик марокканских педиков», — говорит Сэнди, и вся компания чуть не падает под стол от смеха. Роупер опять ждет тишины.
«Ходишь в эту контору с Солнечной улицы, и ты ослеп. В передней всегда 6-8 тяжеловесов. Погрознее, чем некоторые из этих парней», — он описал рукой круг. «Если можете поверить».
Эммануэль от души смеется. Лэнгберн, разыгрывающий перед ними Фата, поднимает бровь. Роупер продолжает.
«И Микки за своим столом. Три телефона. Он диктует глупенькой секретарше. Микки, не дури, — предупреждал я его. Сегодня ты почетный гость. Не потрафь им, и ты мертвый почетный гость. Золотое правило в те дни. Никогда не заводи контору. Как только у тебя появляется контора, ты становишься мишенью. Они прослушивают твой телефон, читают твои бумаги, выворачивают тебя наизнанку, а если разлюбили тебя, то уж знают, где найти. Все время, пока мы работали на рынках, у нас не было конторы. Жили в дешевых отелях, помнишь, Сэнс? Прага, Бейрут, Триполи, Гавана, Сайгон, Тайбэй, проклятый Могадишо. Помнишь, Уолли?»
«Конечно помню, шеф».
«Единственный раз я прочитал книжку, когда меня загнали в одно из этих мест. Не люблю сидеть сложа руки. 10 минут за книжкой, и мне надо вставать и действовать. Но там, убивая время в вонючих городах, в ожидании сделки, больше нечего делать, кроме как заниматься самообразованием. На днях кто-то спрашивал меня, как я заработал свой первый миллион. Ты был там, Сенс. Ты знаешь, кого я имею в виду?» «Сидя на своей жопе в Дыровилле», — ответил я. «Тебе платят не за сделку, тебе платят за то, что тратишь время».
«Так что случилось с Микки?» — спрашивает Джонатан. Роупер поднимает глаза к потолку, как бы говоря, он там, наверху. Давать объяснение предоставляется Лангберну.
«Я никогда не видел такого трупа», — говорит он, сопровождая свои слова многозначительным взглядом. «Они, должно быть, работали над ним несколько дней. Правда, он играл не в одни ворота. Чересчур уж привязался к некой молодой леди в Тель-Авиве. Можно, конечно, сказать, что он получил по заслугам, но я все же думаю, что они чуть-чуть переборщили».
Роупер, подтягиваясь, встает.
«Все это охота на оленя», — объявляет он с довольным видом. «Ты плутаешь и теряешь силы. Терпение истощается, ты путаешься, спешишь. И однажды, наконец, видишь то, что ищешь. И если тебе чертовски везет, попадаешь в цель. Это может быть нужное место, нужная женщина, нужная компания. Другие врут, мечутся, надувают, играют в доходы-расходы, присмыкаются. А мы делаем. К черту! Спокойной ночи, честной компании. Спасибо, повар. Где повар? Пошел спать?» «Мудро.
Рассказать тебе что-то действительно смешное, Томми?» — спросил Тебби, когда они улеглись спать.
«Кое-что, что тебе правда понравится».
«Валяй», — добродушно сказал Джонатан.
«Ну, ты знаешь, у Янки есть на Ховардской воздушной базе возле Панама-Сити специальные самолеты, аваксы, чтобы ловить наркопарней. Они поднимаются очень, очень высоко и наблюдают за всеми маленькими самолетиками, кружащими вокруг плантаций коки в Колумбии. Так что делают хитрые колумбийцы? У них всегда есть парнишка, который пьет кофе в кафе напротив аэродрома. И каждый раз, когда авакс поднимается, этот парнишка звонит в Колумбию и предупреждает своих ребят. Это мне нравится».
Они приземлились в другой части джунглей, и аэродромная бригада подогнала вертолет к деревьям, где под зеленой сеткой уже укрылась пара старых пассажирских самолетов. Взлетно-посадочная полоса тянулась вдоль реки и была так узка, что Джонатан уже представлял себе, как они плюхнутся в быстрину, но шоссейная дорожка оказалась достаточно длинной даже для реактивного самолета. Они пересели в бронетранспортер. Проехали пропускной пункт и надпись «Взрывные работы» по-английски, хотя непонятно, кто мог здесь ее прочесть и понять. В рассветных лучах каждый лист переливался бриллиантом. Они миновали мостик минеров, проехали между валунами высотой 6 футов и оказались в естественном амфитеатре, наполненном отголосками звуков джунглей и шумом падающей воды. Изгиб холма напоминал трибуну. Отсюда открывался вид на покрытую низкорослой растительностью котловину с редкими островками деревьев и извилистой речкой. Дно котловины было застроено бутафорскими блочными домами, рядом с которыми красовались будто бы новенькие машины. Желтая «Альфа», зеленый «Мерседес», белый «Кадиллак». На плоских крышах развивались флаги, и когда ветер распрямил их, Джонатан увидел, что это флаги наций, формально выступающих против кокаиновых промыслов. Американские звезды и полосы, британский флаг, черно-красно-золотой германский и, как это ни странно, белый крест Швейцарии. Другие флаги, очевидно, были придуманы специально для данного случая. На одном надпись «Дельта», на другом — «Управление по экономическим вопросам», на третьем — «Штаб-квартира армии США». И в полумиле от центра этого игрушечного города, на открытом месте неподалеку от реки, находился игрушечный военный аэродром с грубо имитированной взлетной полосой, желтым ветровым конусом и пятнисто-зеленой фанерной наблюдательной вышкой. Останки списанных самолетов загромождали взлетную полосу. Джонатан узнал DC-3, F-85 и F-94, а вдоль берега разместилось прикрытие аэродрома. Винные цистерны, старые бронетранспортеры цвета хаки с американской белой звездой. Прикрывая глаза рукой, Джонатан смотрел на горный хребет, возвышающийся над северной стороной подковы. Команда наблюдателей уже собиралась. Фигурки людей с белыми нарукавными нашивками и в стальных шлемах переговаривались в микрофоны, высматривали что-то в бинокли, изучали карты. Среди них Джонатан узнал Лэнгборна с его конским хвостиком в куртке зенитчика и джинсах. Легкий серебристый самолет скользнул над самым хребтом, идя на посадку. Без опознавательных знаков. Начали прибывать тузы. «Это день передачи», — подумал Джонатан. «Последний смотр перед приемкой».
«Это турецкая охота, малыш Томми», — сказал Фриски более чем фамильярно, манера, которую он усвоил совсем недавно.
«Это демонстрация огневой мощи», — сказал Тебби, «чтобы показать колумбийским мальчикам, что они получат за свое... ну, ты знаешь за что».
Даже рукопожатия отличались какой-то особой внушительностью. Стоя на краю естественной трибуны, Джонатан хорошо видел, как проходит церемония. Когда появились VIP, Роупер сам повел их к уставленному безалкогольными напитками столу. Потом Эммануэль и Роупер представили почетных гостей старшим инструкторам и после дополнительных рукопожатий проводили их в тень, где были приготовлены раскладные парусиновые стулья. Хозяева с гостями устроились полукругом, смущенно переговариваясь друг с другом, как государственные деятели, обменивающиеся любезностями перед объективом фотоаппарата. Но другие люди, скромно пристроившиеся в тени, привлекли внимание профессионального наблюдателя. Их лидером был толстый человек с расставленными коленками и руками фермера, лежащими на толстых ляжках. Рядом с ним сидел жилистый престарелый матадор, настолько же тощий, насколько жирным был его компаньон, с белым шрамом на лице, как будто оставленным рогом быка. А во втором ряду сидели голодные мальчики, старающиеся выглядеть уверенно, с лоснящимися волосами, в начищенных до блеска кожаных ботинках, пухлых куртках и шелковых рубашках. На них было чересчур много золота, их куртки чересчур оттопыривались, а широкие полуиндейские лица казались чересчур зловещими. Но Джонатану некогда было рассматривать их. Над северным хребтом появился двухвинтовой пассажирский самолет с черным крестом, и Джонатан сразу понял, что сегодня под черными крестами хорошие ребята, а под белыми звездами — плохие. Открылась боковая дверь, стайка парашютистов прыгнула в бледное небо, и Джонатан закружился и завертелся вместе с ними, опять возвращаясь в свое армейское прошлое. Вот он, в парашютном лагере под Абингдоном, совершает свой первый прыжок с шаром, думая, что смерть и развод с Изабеллой не обязательно одно и то же. Вот он впервые в боевом патруле пересекает открытое пространство Варма, прижимая автомат к маскировочной куртке и веря, что наконец-то стал сыном, достойным отца. А парашютисты тем временем удачно приземлились. К ним присоединяются вторая и третья группы. Одна из них собирает оружие и боеприпасы, тоже сброшенные на парашютах, а другая прикрывает огнем. Потому что есть и противник. Один из танков на краю аэродрома уже стреляет, ствол его изрыгает пламя, и земля взметается вокруг парашютистов, бросающихся в высокую траву. Потом неожиданно танк уже не стреляет и больше не будет стрелять никогда. Парашютисты вывели его из строя. Башня покосилась, черный дым вырывается изнутри, одна из гусениц порвалась, как цепочка от часов. Та же судьба постигает другие танки. Вслед за танками приходит очередь стоящих на взлетной полосе самолетов. Их бросает из стороны в сторону и крутит, пока искореженные и окончательно добитые, они не замирают навсегда. Тишина длится недолго. Словно вдруг спохватившись, что давно пора контратаковать, из здания начинают строчить пулеметы. Тут же желтая «Альфа» с дистанционным управлением оживает и устремляется вниз по дороге, пытаясь скрыться. «Трусы! Цыплята! Подонки! Почему вы не защищаетесь?» Но черные кресты всегда готовы к бою. Из кустов пулеметы «Вулкан» бьют трассирующими снарядами по неприятельским позициям, пробивая бетонные блоки, изрешечивая их так, что они напоминают гигантские терки для сыра. Тем временем счетверенная зенитка сметает «Альфу» с дороги и швыряет на группку сухих деревьев, где она и взрывается, поджигая сухостой. Но не успела миновать эта опасность, как наших героев подстерегает новое. Сначала от взрывов едет земля, потом стервенеет небо. Но не надо бояться. Наши парни опять готовы. Радиоуправляемые самолеты — воздушные мишени. Вот он, враг. 6 стволов «Вулкана» могут подняться на 80 градусов. Так и происходит. Радиодальномер поднимается вместе со стволами. И «Вулкан» выпускает весь свой заряд, 2000 снарядов, по 100 штук за раз, с таким грохотом, что Джонатан морщится от боли, закрывая руками уши. Извергая клубы дыма, самолеты распадаются и, словно клочья горящей бумаги, медленно опускаются вглубь джунглей. На трибуне пора подавать белужью икру из ледяных баночек и охлажденный кокосовый сок, и панамский коллекционный ром, и виски. Но не шампанское. Еще нет. Шеф не торопится. Перемирие кончилось. И обед тоже. Теперь можно брать город. Из кустов прямо на дома колониалистов движется бравый взвод, стреляя и вызывая огонь на себя. Но в других местах тем временем идет незаметное подтягивание войск. Морские десантники с выкрашенными в черный цвет лицами продвигаются по реке в надувных шлюпках, почти невидимые за тростником. Другая группа в спецобмундировании крадется к штаб-квартире армии США. Внезапно, по тайному сигналу, обе группы бросаются в атаку, швыряя в окна гранаты, прыгая за ними в пламя, разряжая автоматы. Через несколько секунд все оставшиеся машины захвачены нападающими. С крыш снимают флаги угнетателей и заменяют их на черный крест. Все. Победа. Триумф. Нашим ребятам нет равных. Но что это? Бой еще не выигран. Услышав звук приближающегося самолета, Джонатан снова посмотрел на горный хребет, где над картами и радиоаппаратурой склонилась группа наблюдателей. Белый самолетик, гражданский, новенький, без опознавательных знаков, двухвинтовой. В кабине отчетливо видны два человека. Проносится над хребтом, резко ныряет вниз и скользит над городом на бреющем полете. Что он здесь делает? Входит ли это в сценарий? Или это полицейское агентство, ведущее борьбу с наркобизнесом, хочет присоединиться к общему веселью? Джонатан посмотрел вокруг себя, чтобы у кого-нибудь спросить, но глаза всех присутствующих также прикованы к самолету, и все кажутся такими же заинтригованными, как и он. Самолетик исчез. Город молчит, но наблюдатели на горном хребте все еще выжидают. В высокой траве Джонатан замечает группу огня из 5 человек и узнает среди них 2 американских инструкторов, похожих друг на друга. Белый самолетик возвращается. Он пролетает над хребтом, но на этот раз не спускается к городу, а зачем-то начинает набирать высоту. Из кустов раздается сердитое долгое шипение, и самолетик исчезает. Он не ломается, не роняет крылья, не врезается винтом в джунгли. Ничего, кроме шипения, вспышки и огненного шарика, взмывшего вверх так быстро, что Джонатан не уверен, видел ли его. И от самолета остаются только маленькие, искрящиеся угольки, которые падают и исчезают, как золотые капли дождя. Стингер сделал свое дело. В какой-то ужасный момент Джонатану действительно показалось, что спектакль не обошелся без человеческих жертв. Роупер обнимался на трибуне с почетными гостями. Все поздравляли друг друга. Роупер схватил бутылку периньона и выбил пробку. Полковник Эммануэль на подхвате. Джонатан увидел восторженных наблюдателей, тоже поздравлявших друг друга толчками, щелчками, подзатыльниками и похлопываниями по спине, и среди них Лэнгборна. Только посмотрев выше, он увидел две белые парашютные шляпки за полмили до места гибели самолета.
«Нравится?» — прошептал Роупер в самое его ухо.
Предоставив гостей самим себе, он, как нервный импрессарио, жаждущий слышать поздравления и мнения, двигался среди зрителей.
«Но кто же это был?» — спросил Джонатан, все еще не в состоянии успокоиться. «Те сумасшедшие летчики? А самолет? Миллионы долларов!»
«Пара умных русских, фанаты своего дела, стибрили машину в аэропорту в Картахене, включили автопилот и катапультировались, надеясь, что никто не захочет ее вернуть себе».
«Возмутительно», — рассмеялся Джонатан. «Никогда не слыхивал о таком безобразии».
Продолжая смеяться, он обнаружил, что оба американских инструктора, только что примчавшись из долины на джипе, внимательно изучают его. Они были сверхъестественно похожи друг на друга. Одинаковая веснушчатая улыбка, одинаковые рыжие волосы и одинаковая манера держать руки на бедрах.
«Вы британец, сэр?» — спросил один из них.
«Не совсем», — любезно отозвался Джонатан.
«Вас зовут Томас, да, сэр?» — сказал второй. «Томас что-то там еще или что-то там еще Томас, сэр?»
«Что-то еще», — согласился Джонатан все с той же любезностью. Но Тебби, стоявший рядом, уловил в его голосе скрытую угрозу и незаметно придержал за руку. Что со стороны Тебби было неразумно, потому что он дал возможность профессиональному наблюдателю освободить его от пачки американских долларов, лежавшей в боковом кармане куртки. Но даже и в этот радостный момент Джонатан встревоженно смотрел вслед двум американцам, удалявшимся за Роупером. «Разочарованные ветераны? Обозленные на дядю Сэма?» «Тогда», — сказал он им, — «сделайте разочарованные лица, и хватит смотреть так, словно вы едете в первом классе и просите денег за то, что у вас отнимают время».
Перехваченный факс на самолет Роупера был написан от руки, с пометкой «Срочно», от сэра Энтони Джойстона Брэдшоу в Лондоне, Дики Роуперу по адресу Железный Паша, Антигуа, получен в 9:20 и отправлен на самолет в 9:28 капитаном Железного Паши с сопроводительной запиской, в которой последний просил прощения, если допустил ошибку. Сэр Энтони писал округлым почерком, со множеством ошибок, подчеркиваний и отдельными завитушками под 18 век. Стиль был телеграфный.
«Дорогой Дикки, о нашем разговоре 2 дня назад обсудил дело с властями Темзы и выяснил, что обличительная информация документально подтверждена и непровержима. Также есть основания верить, покойный доктор Право пользовался враждебными элементами, чтобы вытеснить прежнего подписчика в пользу настоящего лица. Темза делает обходной маневр, предлагает тебе тоже. Ввиду этого жизненно важного содействия, надеюсь, ты немедленно сделаешь новое пожертвование в известный банк, покрытие дальнейших необходимых расходов по твоему насущному интересу. Всего, Тони».
Этот перехваченный факс, скрытый от уголовной полиции, был тайно передан Флинну информатором из чистой разведки, сочувствующим его делу. Переживая смерть апостола, Флинн с трудом преодолевал свое врожденное недоверие к англичанам. Но, выпив полбутылки можжевеловой 10-летней выдержки, он почувствовал себя достаточно сильным, чтобы небрежно положить документ в карман и, скорее чутьем, найдя дорогу к бункеру, по всей форме представить его Берру.
Уже много месяцев Джет не летала на обычных пассажирских самолетах и поначалу испытала чувство освобождения, как если бы в Лондоне прокатилась на втором этаже автобуса после всех этих унылых такси.
«Я вернулась в жизнь», — думала она, — «вышла из-под стеклянного колпака».
Но когда она шутливо сказала об этом Коркорону, летевшему вместе с ней в Майами, он зло прошелся по поводу ее невзыскательности. Что и удивило, и обидело ее, потому что раньше он никогда не грубил ей. И в аэропорту Майами он был столь же груб. Сначала, собираясь идти за носильщиком, потребовал отдать ему паспорт, потом повернулся к ней спиной и стал беседовать с двумя светловолосыми мужчинами, ожидающими рейса на Антигуа.
«Корки, боже мой, что это еще за люди?» — спросила она, когда майор вернулся.
«Друзья друзей, дорогуша, они будут с нами на паше».
«Друзья чьих друзей?»
«Ну, шефа, естественно».
«Корки, не может быть, они же просто громилы».
«Это дополнительная охрана, если хочешь знать. Шеф решил увеличить ее до 5 человек».
«Корки, но почему? Он всегда прекрасно обходился 3.
Тут она посмотрела ему в глаза и испугалась, увидев в них злобное торжество. И поняла, что перед ней неизвестный ей доселе Коркорон, придворный, которым пренебрегали, вновь входящий в фавор и стремящийся отомстить за все накопившиеся обиды. В самолете он не пил. Новая охрана была в заднем отсеке, а Джед и Коркорон летели первым классом, и он мог напиться до чертиков, чего она от него и ожидала. Но он заказал себе только минеральной со льдом и кусочком лимона и потягивал ее, ухмыляясь собственному отражению в иллюминаторе.